В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 августа. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 часа, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Александр Анклаб пообщался с журналистами. Проблемы журналистики в Южной Осетии. Продолжаем знакомство с кандидатами в президенты Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: команда инспекторов ООН завершила свою работу на месте предполагаемого использования химического оружия в Сирии. Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный намерен в случае победы на выборах снизить количество мигрантов в столице на 70%. В Лондоне перед посольством России в субботу прошла акция в рамках стратегии 31. Команда инспекторов ООН завершила свою работу на месте предполагаемого использования химического оружия в Сирии и прибыла в субботу в Ливан. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что им понадобится около 2 недель для подготовки отчета по результатам расследования. Вчера госсекретарь США Джон Керри сообщил, что 1429 человек, в том числе 426 детей, погибли 21 августа в результате химической атаки в окрестностях Дамаска. По его словам, американская разведка подтвердила, что отравляющие вещества однозначно применила армия президента Сирии Башара Асада. Власти Сирии отвергли эти утверждения, назвав их ложью. Президент США Барак Обама заявил в пятницу, что рассматривает возможность ограниченной или, как он выразился, узкой военной операции в Сирии. Ее цель — добиться, чтобы не только Сирия, но и другие страны поняли, что международные нормы по использованию химического оружия должны соблюдаться. При этом президент подчеркнул, что он еще не принял окончательного решения относительно возможных действий в Сирии. Президент Обама сказал также, что Соединенные Штаты рассматривают широкий круг вариантов действий в Сирии, но ни один из них не предусматривает отправку в эту страну американских сухопутных войск. Президент России Владимир Путин назвал абсурдными обвинения в адрес сирийского правительства в применении химического оружия. Выступая перед журналистами во Владивостоке в субботу, он заявил, что если у США есть доказательства использования режимом Башара Асада подобного оружия, то они должны быть представлены Совету Безопасности ООН. Путин отметил, что нанесение удара по Сирии приведет к жертвам, в том числе среди мирного населения.
Эхо Кавказа. Новости.
Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный намерен в случае победы на выборах снизить количество мигрантов в столице на 70%. Отвечая на вопрос одного из телезрителей телеканала «Дождь», он заявил, что является сторонником введения визового режима в отношении стран Средней Азии и Закавказья. Он также отметил, что намерен ввести дисквалификацию для городских подрядчиков, которые нарушают законодательство в сфере миграции. По его словам, такие компании, которые будут работать с муниципальными деньгами, законодательно не будут иметь права нанимать иностранцев. В Лондоне перед посольством России в субботу прошла акция в рамках стратегии 31. Живущие в Великобритании выходцы из России и стран СНГ протестовали против политических репрессий в России и потребовали освобождения политзаключенных, передает Наталья Голицына.
Протестная акция у российского посольства, организованная международным правозащитным движением «Говорите громче», была юбилейной. Ровно 3 года назад у здания посольства Российской Федерации прошла первая такая акция с участием Владимира Буковского, Бориса Березовского, Марины Литвиненко, Евгения Чичваркина. За 3 года лозунги, которые держат и скандируют около 30 гражданских активистов, мало изменились. «Свободу политзаключенным», «Освободить Ходорковского», «Наказать убийц Политковской и Эстемировой». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Основательницы движения «Фемен» заявили, что 30 августа покинули Украину из-за политических преследований со стороны власти, сообщает «Интерфакс». В пресс-релизе, распространенном движением в субботу, говорится, что активистки «Фемен» Яна Жданова, Анна Гуцул и Александра Шевченко были вызваны следователями на допрос. Это означает, как отмечают представители движения, что активистки будут переведены из статуса подозреваемых в статус обвиняемых. Они совершили побег из Украины в Европу с целью продолжить деятельность «Фемен», говорится в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что 27 августа в киевском офисе «Фемен» полиция изъяла предметы, похожие на пистолет и гранату, а также фотопортреты президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла. В движении заявили, что все найденные предметы были подброшены милицией и что против активисток открыли уголовное дело о незаконном хранении оружия. Папа Римский Франциск сегодня назначил нового госсекретаря Ватикана. Им стал 58-летний дипломат, итальянский архиепископ Пьетро Паролин. Государственный секретарь считается главным помощником понтифика. Он также руководит работой Римской курии, Центрального административного органа Римско-католической церкви. Паролин до последнего момента был папским нунцием послом Венесуэле. Он сменит на посту кардинала Торчезиро Бертоне, назначенного предыдущим папой римским Бенедиктом XVI. Кардинал Бертоне многие критиковали в связи с так называемым скандалом Ватиликс, утечки конфиденциальной информации о кумовстве, финансовых и иных злоупотреблениях среди служащих церкви. В городе Кандагар на юге Афганистана сегодня при взрыве, совершенном смертником, погибли 6 человек и 20 получили ранения. По данным местных властей, среди погибших полицейский, охранник и четверо гражданских. Как заявил представитель местной администрации, смертник привел в действие взрывное устройство вблизи городского отделения Кабулбанка. Ранее сообщалось, что был взорван автомобиль. Между тем, сотрудник Кандагарского госпиталя сообщил нашей радиостанции, что погибли 8 человек и более 25 получили ранения.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Российские кураторы Южной Осетии настаивают на создании в самопроглашенной республике эффективной статистической службы. С этой целью Росстат взял шефство над смежным ведомством в Цхинвале. Объективные статистические данные названы одним из обязательных условий финансирования России юго-осетинских проектов развития, рассказывает Мурат Гукимухов.
На последнем заседании межправительственной комиссии российскими партнерами в довольно жесткой форме был поставлен вопрос о необходимости создания в республике вменяемой статистической службы. Звучали требования по созданию земельного кадастра, переписи населения республики. В самом деле, чтобы помогать республике и контролировать денежные потоки, необходимо провести оценку нужд. А для этого, в свою очередь, необходимо знать, сколько людей живет в Южной Осетии, сколько из них пенсионеров, детей, наконец, сколько там пашни, какова протяженность дорог и так далее. Говорит российский журналист Евгений Крутиков.
На данный момент не существует дееспособной статистики по Республике Южная Осетия в целом. То есть это касается как и численности населения, так и даже учета территории. И более того, статистические данные распространяются на отрасли народного хозяйства. То есть то, что нужно в достаточно регулярном плане предоставлять соответствующие министерства Москвы для сверстывания экономических планов, в том числе и планов финансирования. Единственным инструментом хоть какого-то статистического учета на данный момент в Южной Осетии остается Управление государственной статистики Министерства экономического развития Республики Южная Осетия.
По данным этого ведомства, в Южной Осетии на 1 января 2012 года проживало 54 600 человек. Из них 4600 детей в возрасте до 18 лет. городского населения в республике 34 800 человек, то есть 62%. Трудоспособное население республики составляет лишь 40% от общей численности населения. В сравнении с 2010 годом прирост населения в Южной Осетии составил 5 тысяч человек, причем он полностью пришелся на Цхинвал. Местные эксперты связывают это с послевоенной миграцией южных осетин из России. Главный вопрос, который возникает при анализе любых статистических данных, кто и каким способом это все посчитал, говорит Евгений Крутиков.
Откуда Управление госстатистики Министерства экономического развития Республики Южной Осетии берет эти цифры, неизвестно. И проверить это невозможно. Следовательно, требования российской стороны о проведении переписи населения, ну, естественно, непонятны. Точно так же, например, возникает проблема с определением территориального устройства республики. По данным Управления госстатистики, в территории республики занимает 390 тысяч гектаров. А вот по результатам обмера, в том числе спутникового, 385. Куда делись 5 тысяч гектаров, совершенно непонятно.
На протяжении многих лет в Южной Осетии под разными предлогами откладывалось проведение учета людских и материальных ресурсов. По мнению председателя Российского национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, подобная нелюбознательность руководства объясняется просто. В условиях коррумпированной власти реальная статистика становится едва ли не главной государственной тайной.
Дело в том, что чиновники, которые сидят на бюджете, воспринимают свою службу как бизнес, это бизнес дотации. В чем прелесть этого бизнеса? Ответственность несут не федеральные чиновники, а региональные чиновники, которые выдают региональную статистику, общую оценку реального сектора экономики. Это реальная ложь. При этом мы не понимаем, куда уходят огромные дотации. Это не по Южной Осетии. Вы знаете, сколько была дотация в этом году на картошку? Миллиарды. Но огромную часть картошки мы закупаем за рубежом.
В Карачаево-Черкесии, например, в самые лучшие советские времена поголовье овец составляло 400 тысяч голов. В середине нулевых, когда пастбища опустили, их официальная численность перевалила за миллион. Причины подлога очевидны. Сначала федеральный бюджет выделял субсидии на развитие животноводства, а потом выделял дотации фермерам за каждый килограмм реализованного ими мяса. Это настоящий Колондайк. Овец якобы продавали, деньги якобы распределяли между фермерами. Не верите? Ищите ветра в поле. Кстати, по мнению экспертов, наблюдающих за ситуацией в Южной Осетии, данные управления местного госстата, Министерства экономического развития, очень близки к реальности. Никто, в общем, не склонен обвинять Министерство экономического развития в подлоге. Но, как говорится, деньги любят счет. Россия, однажды наступив на коррупционные грабли в бытность прежнего руководства, намерена спрашивать с нынешнего, с учетом горького опыта прошлых лет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В понедельник наш корреспондент Олеся Вартанян встретилась с президентом самопроглашенной республики Абхазия Александром Анквап и взяла у него эксклюзивное интервью, которое мы предлагаем вашему вниманию.
Вы вчера встречались с президентом России. Если можете, расскажите, пожалуйста, о том, что вы обсудили, какие итоги и вообще, что это означает, вот, приезд российского президента.
Мы обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества во многих сферах. Вы знаете, что после признания России нашей страны мы подписали практически около 80 очень важных документов межгосударственных, межправительственных, межведомственных. И эта работа продолжается сегодня. И во вчерашней встрече мы обсуждали разные темы, от экономики до вопросов безопасности. Разговоры были очень конкретные, предметные. На этой встрече были представители различных структур. Думаю, что такая сверка часов, она всегда полезна, тем более в преддверии такой важной даты, как пятилетие признания независимости Абхазии Российской Федерации.
Сергей Лавров в интервью АГТРК сказал, что, в принципе, это неплохо было бы, если бы были контакты между грузинской стороной, между абхазской сторонами. Как вы смотрите на...
Что значит контакты, простите? Наверное, вы что-то не договариваете или что-то не услышали и не прочитали в интервью господина Лаврова. Контакты, они есть. Так называемый Женевский процесс, да, посредством которого мы пытаемся урегулировать на основе документа о мире и о ненападении наши отношения с Грузией. Конечно, контакт есть, и мы от таких контактов никогда не отказывались. Но другое дело, какой результат по сегодняшний день. Ведь мы неоднократно об этом говорили, что война закончилась, надо поставить точку в виде вот такого документа. Но, увы, мы не находим понимания. Более того, в последней встрече были некие демарши, которые не должны быть при подобного рода встречах.
Александр Золотинский, а как вы смотрите вообще, насколько это целесообразно создать новый формат прямых переговоров город между Сухуми и Тбилиси?
Ну, знаете, мы за то, чтобы завершился тот формат, который есть сегодня, с участием Организации Объединенных Наций, с участием России, прежде всего, да, других стран, скажем так, потому что у нас нет сегодня оснований отказываться от этого формата. Он был очень эффективный, сделано очень много усилий. Я повторяю, Организация Объединенных Наций, Российской Федерации, других посредников. Зачем нам от этого отказываться? Мы не видим в этом никакой необходимости совершенно.
А если будет параллельный формат, как вы на это смотрите?
Вы знаете, я не считаю, что от создания неких еще форматов что-то изменится в лучшую сторону. Есть один формат, я говорю, давайте мы его завершим конкретным результатом. А параллельные форматы, за этими параллельными форматами найдутся еще какие-то параллельные форматы, потом еще форматы, а в итоге все без толку.
И если можно, мой последний вопрос. В Тбилиси изменилось правительство. Вы почувствовали какие-то изменения в отношении Абхазии?
Ну, что значит какие-то изменения в отношении? А в чем вы видите эти изменения? Что наши паспорта признали, мы можем по абхазским паспортам ездить за границу, в дальние зарубежья? Да? Или там перестали звучать слова, что Абхазия – это оккупированная территория, что надо с Абхазией говорить посредством вовлечения без признания, да там, и еще что-то. Такой набор, в общем-то, никому не нужных, никчемных абсолютно предложений, вопросов. Да? Мы намного конкретнее смотрим в суть наших отношений. Мы готовы жить в мире, в согласии, через границу государственную, да, и быть хорошими соседями всего-навсего. А от того, будут меняться правительства в Грузии, это внутригрузинский вопрос. Это не наш вопрос, внутригрузинский вопрос. Ведь мы никакие оценки не даем без событий. События случились в 2008 году, кровавые события, самые настоящие, когда системы залпового огня стали обстреливать массированно спящие города. Мы этому дали оценку. Это варварство самое настоящее в наш сегодняшний век. А какие оценки мы еще можем давать? Если новые правительства и новое руководство Грузии, да, новый президент Грузии, они будут пытаться выстраивать с нами добрососедские отношения, мы к этому готовы. Никаких проблем, пожалуйста. Но к прошлому, Олеся, уважаемая, возврата больше нет. Это должно быть понятно грузинскому обществу прежде всего. Прошлому возврата нет. Абхазия – самостоятельное, независимое государство.
С президентом самопроглашенной Республики Абхазия Александром Анквап беседовала Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Абхазских журналистов на вчерашнюю пресс-конференцию к Александру Анквап собирали в авральном порядке за час до ее начала. Выяснилось, что президент дал соответствующее поручение руководителю управления информацией самопровозглашенной республики Кристиану Бжане за сутки. Но, видимо, из-за крайней занятости тот вспомнил о пресс-конференции только утром и передал это сообщение в СМИ. В результате не все журналисты успели скорректировать свои планы и попасть на встречу с президентом. О пресс-конференции рассказывает из Сухуми Елена Заводская.
Журналистов интересовали детали недавней встречи двух президентов в Пицунде. Александр Анквап назвал участников встречи и обозначил круг тем: экономика, здравоохранение, культура, развитие спорта, инфраструктуры, безопасность, совместная охрана границ. Ничего более конкретного о встрече журналисты, увы, не услышали. Отвечая на вопрос о выплате железнодорожного кредита, а это 2 миллиарда рублей, которые Абхазия должна России, президент Анквап сказал, что направил письмо Владимиру Путину и сообщил о невозможности выплатить кредит из-за отсутствия грузопотока. Он пояснил, что обсуждал эту проблему с Путиным на сочинской встрече 15 августа, и есть надежда на положительное ее решение. Многие вопросы были связаны с критикой, звучащей со стороны оппозиции. На упреки в том, что власть приватизирует объекты и раздает лучшие земли своему ближайшему окружению, Александр Анквап возразил. Еще в 2001 году был составлен список из 1900 объектов, подлежащих приватизации. В последующие годы они приватизировались разными людьми. Подавляющее большинство из них граждане Абхазии. Доля иностранных резидентов минимальна. Арендаторами земли также являются в основном граждане Абхазии. Списки объектов приватизации и информацию об аренде земельных участков можно получить в кабинете министров. Эта информация открыта. Президент потребовал, чтобы вместо голословной критики представители оппозиции назвали, какие именно объекты приватизировал он или его коллеги. На упрек в нежелании министров и других должностных лиц общаться с представителями представителями независимых СМИ, президент заверил, что никогда никому не запрещал общаться с журналистами. Круг закрытых тем, по его мнению, весьма ограничен. Вся информация должна быть открыта. Он призвал представителей СМИ обращаться прямо к нему и сообщать, если чиновники отказывают им в предоставлении информации. На просьбу прокомментировать самый обсуждаемый в абхазском обществе вопрос паспортизации жителей Гальского района, президент Анквап сказал следующее.
Правовое положение жителей Гальского района было определено не сегодня и не вчера. Правовое положение жителей Гальского района, которое подкреплялось выдачей паспортов советского образца, общегражданских паспортов, загранпаспортов серии 40, 41, 42 и форм номер 9, это тоже началось не сегодня. Делать это предметом политических спекуляций, что Абхазию сдают Грузии, вы знаете, рассуждения слышали, я не буду их повторять, то это просто предмет политических спекуляций. Гальский район – это административная территория Республики Абхазия. Думаю, это ни для кого не новость. Там действуют органы власти. И если органы власти, сегодняшние, вчерашние, позавчерашние, допускали злоупотребление в этом, то по каждому факту нужно разбираться отдельно. И другие вопросы возникают. А с какой стати 7 тысяч жителей Гальского района получают разные пенсии и пособия, если в этом ключе ставить вопрос? А почему юношей Гальского района призывали в армию? А почему заключали браки жителей Гальского района? А почему выдавали свидетельство о рождении родившимся в Гальском районе от имени Республики Абхазия? А почему судебные решения выносились и приговоры выносились в судах? В суде Гальского района от имени Республики Абхазия. Что это? Это тоже происки в данном случае сегодняшней власти?
Президент Анквап выразил готовность вести конструктивный диалог с оппозицией и обсуждать острые вопросы. Но ультимативный тон и требования отставки премьер-министра считает неприемлемыми. Они ни к чему хорошему, по его мнению, не приведут. Он призвал дорожить спокойствием и тишиной в стране и дождаться очередных президентских выборов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик побеседовала Кетти Бучаришвили.
Прежде всего, какие важные моменты пресс-конференции Александра Анквап вы бы отметили? Собственно, какая информация заслуживает большего внимания?
Я думаю, прежде всего, вопросы, которые касаются освоения российской финансовой помощи и, наверное, вот этого темы паспортизации, которая, конечно же, вот постоянно находится на слуху, и все вот ожидают вот-вот, что в начале сентября парламентская комиссия по паспортизации грузинского населения Гальского района, Ачинчирского района и Тварчатского района наконец она завершит свою деятельность и объявит свои итоги. Вот все как бы ждут вот этого события, и Анквап сейчас сегодня, по крайней мере, попытался ответить на некоторую часть вот той критики, которая существует, но вполне возможно, что ответная критика со стороны там оппозиции, она будет, наверное, может быть, и даже посильнее.
Инал, а какие возможные варианты исхода вот этого вопроса паспортизации можно ожидать?
Ну, исходов может быть очень много. И я думаю, здесь нельзя даже исключать того, что будут, наверное, крайние формы быть, в частности, парламентская комиссия может рекомендовать Генпрокуратуре разобраться со всем этим вопросом, привлечь, помимо того, что привлечь к ответственности людей, которые занимались паспортизацией, она может вообще просто как бы постановить, аннулировать вот эти общегражданские паспорта, которые выдавались вот эти все последние там 5-6 лет, и начать этот процесс заново. То есть как бы проверяя уже как бы каждый выданный паспорт по новой и по новой его регистрируя это гражданство. То есть может быть вариантов сейчас много, и наверное все точки над «и» могут быть проставлены только уже после того, как парламентская комиссия сделает свои заключения.
Инал, как вы думаете, могут полететь головы?
Ну, ситуация такая, что какими-то головами все-таки, наверное, президенту придется, наверное, пожертвовать. Просто как бы не принять никаких рекомендаций, не сделать никаких выводов из решения парламентской комиссии, а оно, мне кажется, будет достаточно категоричным и достаточно неприятным президенту, Александру Анклаву будет очень сложно.
Инал, вы как редактор оппозиционной газеты, смотрите ли вообще с оптимизмом на выражение готовности Александра Анклав обсуждать с оппозицией все острые вопросы? И какие вопросы он бы мог обсудить, скажем, в первую очередь, скажем, безболезненно для своего собственного имиджа?
Вы знаете, сейчас как бы такое ощущение, что каждая из сторон, в частности, и представители исполнительной власти, и представители оппозиции, они как бы говорят параллельно. То есть, допустим, оппозиция критикует где-нибудь в Гудауте на своем собрании, на следующий, там, через пару дней, там, в этой же Гудауте, там, представители власти собирают свое собрание и как бы оппонируют оппозиции. То есть вместе так сесть и обсудить сложившиеся проблемы никак не получается. И я думаю, здесь прежде всего, наверное, есть нежелание самой власти садиться за стол переговоров. И хотя, в принципе, и та же оппозиция, наверное, у меня такое ощущение, попривыкла к этой ситуации.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик беседовала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
По итогам некоторых социологических опросов, вторым номером в предвыборной президентской гонке в Грузии является кандидат на пост президента от национального движения Давид Бакрадзе. Материал о претенденте на президентское кресло подготовила Нона Суварян.
Можно сказать, что Давид Бакрадзе – тот редкий представитель нацдвижения, кто избежал резкой критики со стороны членов грузинской мечты. Бакрадзе повезло и в том, что в отличие от других лидеров национального движения, его не вызывали на допросы в следственные органы. Исключением из правил националов можно считать и манеру общения этого политика с оппонентами. Если его однопартийцы используют крайне агрессивную риторику, то Бакрадзе, выступая на публике, всегда тщательно подбирает слова.
Бакрадзева. Я Давид Бакрадзе. Всю жизнь пытался объединить людей. Мы убедили Россию вывести войска из Грузии в 1999 году. Я вел переговоры с Абхазией, с Сергеем Шамба. Способствовал интеграции Грузии с Западом. Работал в парламенте с политическими лидерами.
Эти слова можно услышать в предвыборном ролике, который грузинские телекомпании транслируют в последнее время. Благодаря своей умеренности Бакрадзе снискал симпатии большинства сторонников нацдвижения, что и позволило ему стать кандидатом на пост президента, которого впервые в истории страны избрали на внутрипартийном праймеризе. Тогда же он сообщил, что нацдвижение никогда не встанет на путь реваншизма и мести. «Национальное движение завершилось», — заявил он незадолго до этого в интервью газете «Версия», таким, каким оно было год и более назад, оно больше не будет.
Говорю это как один из лидеров партии. Это заявление кому-то понравится, кому-то нет. Может, это слишком резкое заявление для наших сторонников, но партия должна показать, что научилась на своих ошибках. Поэтому внутри партии происходят серьезные метаморфозы, и это не бесполезный процесс. Все должны знать, если нацдвижение не изменится, оно не сможет восстановить мост, связывающий его с большей частью населения.
Согласно проведенным соцопросам, Бакрадзе занимает второе место среди кандидатов на пост президента. В то же время он значительно отстает от лидера гонки коалиционного кандидата Георги Маргвелашвили. В отличие от последнего, никто из соратников не пел ему дифирамбы, поэтому Бакрадзе был вынужден сам представлять публике свои положительные стороны.
В течение 10 месяцев, пока я был лидером оппозиции, я доказал, что могу быть одновременно критичным и компромиссным, резким и конструктивным. Могу потребовать от власти сделать дело, в то же время могу помочь ей сделать это дело.
Собственно, этим он и занимается. В рамках коабитационного процесса он провел несколько встреч с премьер-министром, в том числе и в его резиденции в Уреке. Как говорит эксперт Ромас Акварелидзе,
Бакрадзе отличается более либеральным настроем ко всему, не только коалиции. В том числе и коалиции, так что определенная симпатия по отношению к Бакрадзе вполне понятна. Как со стороны грузинской мечты, так и населения. Рейтинг Бакрадзе больше превалирует в рейтингах других националов.
Публичную карьеру физик Бакрадзе начал с 1998 года, став сотрудником внешнеполитического ведомства страны. Там он провел 4 года, затем 2 года в Совбезе. Активный участник революции Рос Бакрадзе попал в парламент. А прошел он тогда по квотам его нынешнего конкурента Нино Бурджанадзе. Ему передали под управление Комитет по евроинтеграции. Во время внеочередных президентских выборов в 2008 году он возглавил штаб кандидата Михаила Саакашвили. Спустя несколько месяцев националы, оказавшиеся в большинстве, избирают Бакрадзе спикером. Именно в ранге председателя парламента он и встретил российско-грузинскую войну 2008 года. Несмотря на неоднократные опровержения и утверждения о том, что он этого не говорил, до сих пор на форумах и социальных сетях можно встретить резкую критику Бакрадзе за то, что он призвал население выступить против врага, вооружившись всем, что попадет под руку, в том числе ножами с вилками. А самые отчаянные критики обвиняют Бакрадзе в том, что он, будучи вторым человеком в стране, закрывал глаза на все мерзости, творившиеся в период правления Саакашвили. После проигранных над движением выборов законодательный орган Бакрадзе возглавил парламентское меньшинство. Именно в контексте репутации всей партии национальное движение и рассматривается личный рейтинг Давида Бакрадзе. Но на Суварян Эхо Кавказа Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня 31 августа, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Бывший председатель Центра избиркома Зураб Харатишвили сегодня, 31 августа, зарегистрировал свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты. Кандидатуру Харатишвили накануне совместно представили Национально-демократическая партия и Европейские демократы. Как передает портал Front News, на пресс-конференции Харатишвили отметил, что готов направить свои знания и опыт на консолидацию общества. Работа на ответственной государственной должности дала мне возможность объективно увидеть все стороны политической жизни, а также то, что требует улучшения и от чего нужно отказаться, отметил экс-глава ЦИК Грузии. Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, закрывая информационное агентство «Инфо-9», оставил сотрудникам нематериальное имущество, бренд «Инфо-9», веб-адрес и право использования архива материалов. Кроме того, Иванишвили решил подарить сотрудникам всю необходимую для функционирования на первом этапе аппаратуру. Руководитель «Инфо-9» Манана Илиашвили поблагодарила премьер-министра Грузии за доверие и высокую оценку работы информационного агентства. В связи с этим сотрудники «Инфо-9» распространили специальное заявление. Коллектив агентства еще раз заявляет, что в течение всего периода работы нам была представлена полная редакционная независимость и возможность участвовать в формировании демократического общества и свободного медиапространства в Грузии, приводит текст заявления информационный портал «Грузия онлайн». МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия предложила российским коллегам помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия на Дальнем Востоке. Сотрудники МЧС также приняли решение перечислить трехдневное денежное довольствие на спецсчет для пострадавших от паводка. В письме, направленном на имя главы МЧС России Владимира Пучкова, говорится: «В соответствии с межправительственным соглашением МЧС Республики Южная Осетия готова направить в районе ЧС спасателей со штатным снаряжением для помощи в противодействии паводку». Министерство иностранных дел Грузии приобрело авиабилеты в направлении Тбилиси, находящимся в Сирии, 18 гражданам Грузии. Однако они отказываются лететь. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, передает портал «Грузия онлайн».
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Вчера на сайте osinform.ru было опубликовано письмо за подписью некой Ирины Тархановой под весьма странным названием «Письма читателей. Пустое эхо». В ней автор статьи упрекает редакцию «Радио Эхо Кавказа» в предвзятости по отношению к Южной Осетии, ее властям и народу, который избрал независимый путь развития и в попытках изнутри подорвать основы молодой юго-осетинской государственности. Отвечает наш корреспондент в Схинвале Ирина Келихсаева.
Начну в стиле эхо, как съязвил сегодня на независимом осетинском сайте анонимный товарищ замполит, подписавший почему-то свое творение женским именем. С утра мне посоветовали посмотреть местные интернет-ресурсы. Объяснили, что некие патриоты, обитающие в здании правительства, намерены взорвать информационную бомбу, чтобы похоронить меня под ее осколками. Я изгрызла от нетерпения ногти, но бомбы все не было. Ближе к обеду долгожданный миг наступил. На сайте Osinform наконец появился тот самый разгромный материал. Вооружившись носовым платком, вдруг пробудившейся совести зальется озером слез, я купила себе в подарок шоколадку, всегда приятно, когда о тебе говорят, и села читать. Итак, отвратительные, коварные и алчные силы, сотрудники эхо, эхо везде пренебрежительно с маленькой буквы, отрабатывают иностранные деньги в соответствии с установкой руководства. Ну, ребята, это мы уже проходили не в столь отдаленном прошлом, а по существу есть что сказать? Читаем дальше. Совесть и журналистская этика здесь, как правило, отдыхают, а попытки взорвать Кавказ изнутри не прекращаются ни на один день. Ира, да ты Александр Македонский, ну или на худой конец Бэтмен. Методы работы эхо разрабатывали западными институтами. Про шпионов тоже как-то уж совсем заездили. А вот что-то новенькое. Известно, что материалы эхо Кавказа по Южной Осетии пишет, как правило, Ирина Келихсаева, а подписываются они то Жанной Тархановой, то Муратом Гукимоховым. Ого, Ирина Зелимовна, да ты впрямь супермен, сказала о себе, дожевывая шоколад из России, но купленный на западные серебряники. Не стану скрывать, опять цитирую, шифровкам тайных осведомителей эхо в каждом отдельно взятом кабинете, конец цитаты, патриотическую бескомпромиссную войну за кристальную чистоту информационного пространства, загаженного наймитами империализма, давно уже ведет новый советник по информационной политике Александр Хроленко. Я не могу утверждать, что именно он является автором игрового текста на Osinform, поскольку анонимные источники на то и анонимны, что не желают раскрывать свое имя ни при каких обстоятельствах. Поэтому просто предположим, что какое-то, пусть самое отдаленное отношение к этой публикации он мог иметь, но вполне мог и не иметь. В любом случае, злые языки, которым веры, конечно, нет, поговаривают, что товарищ замполит, привыкший всю жизнь писать для военной газеты «Красная звезда», приехав в Южную Осетию, поначалу слегка растерялся. Война вроде закончилась, гром победы раздавайся тоже, танки не ездят, ракеты не летают. О чем писать? И краснозвездовец решил войну придумать. Прислужников мировой закулисы и разрушителей Кавказа опытный глаз товарища замполита вычислил почти мгновенно. В личном блокноте он создал отдельную графу «Враги» и занес туда три фамилии – Кутаева, Санакоева и Келихсаева. Добавьте сюда традиционную ненависть местного чиновничества к любой альтернативной мысли, да и к мысли вообще, и советская закалка выпускника Львовского военно-политехнического училища нашла себе применение. Для затравки была придумана история с необходимостью получения аккредитации, которую, а это товарищ Хроленко знал абсолютно точно, эху Кавказа здесь никогда не выдадут. Затем вдруг ни с того ни с сего на сайте радиостанции стали появляться унылые, блеклые комментарии против. Местные информационщики как-то попритихли, а их нежелание мириться со складывающейся ситуацией выражалось только в том, что при каждом удобном случае они показывали Хроленко кукиш, сложив его в самом далеком кармане. Благо оправдания своему терпению они находили. Большой брат опять прислал нам в помощь человека, больше напоминающего его приемного сына. Но с этим необходимо считаться, ведь Россия спасла наши жизни, придется потерпеть. Ты извини, мы с удовольствием пригласили бы тебя на освещение важного для республики мероприятия, но понимаешь, нам запрещают, ну и так далее. Почему именно меня выбрали в качестве мишени для патриотического залпа? Да еще так залихватски, что из обычной осетинской журналистки я превратилась в монстра о трех головах. Почему огромный активно работающий информационный аппарат решил, что я – это враг, по которому надо бить из тяжелой артиллерии? Смешно, но не знаю, что и предположить. Если пережевывание соплей сегодня считается высшим проявлением патриотизма, а репутация и положение нарабатываются не умением отстоять собственный взгляд на вещи, а талантом лизнуть поглубже, то да, в таком обществе у меня нет и не может быть авторитета. Для такого общества я предатель. Кто бы ни был тот таинственный автор текста, с задачей своей он справился так себе. Я писала, пишу и буду писать. В моей жизни ровным счетом ничего не поменялось. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Не круглый стол» на этой неделе побывали из Схинвали Алан Схавребов, заместитель директора государственной телерадиокомпании «ИР» по радиовещанию, и из Владикавказа общественный деятель и журналист Тимур Цхурбати. С ними побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Алан, у меня первый вопрос к вам, поскольку вы сейчас представляете государственную телерадиокомпанию. Ну, есть ощущение, что за последние несколько лет все-таки несколько вырос профессиональный уровень югостинских журналистов, хотя он и, в общем, не находится как бы на должном уровне, но, тем не менее, свободного слова так в Южной Осетии и не появилось, да, то есть мы не слышим какой-то серьезной критики действий властей, почему это происходит, как вы считаете? Это самоцензура, это жесткие ограничения, накладываемые, собственно, государственной властью? Или это какие-то иные причины? Или вообще так вопрос не может быть поставлен, и вы считаете, что я не прав?
Нет, Андрей, вы назвали как раз таки несколько из этих причин, по которым со свободой слова в Южной Осетии пока есть достаточно серьезные проблемы, хотя высоких трибун заявляют о том, что цензуры у нас нет, и свобода слова у нас в лучшем виде представлена. Но, как бы сказали, это, во-первых, сама цензура журналистов, которые, почему-то, я не знаю, боятся в открытую указывать власти на ее просчеты, вообще на негативные явления в обществе. Это еще и потому, что очень много государственных средств массовой информации, точнее, все они, кроме газеты «Тимура» в 21 век, и в принципе, все.
Ну, газету «Тимура» мы можем не читать, потому что она выходит раз в 3-4 года. Ну, это так.
Да, то есть она не несет такой, не имеет такой широкой аудитории. Но дело в том, что если бы журналисты хотели говорить и хотели расти профессионально, хотели говорить о проблемах и поднимать острые вопросы и общества, то они бы хотели писать в эту газету. Но дело в том, что они туда не пишут. Поэтому я не думаю, что власть так сильно ограничивает работу журналистов и так сильно прижимает прессу. Скорее всего, дело в самих, профессиональном уровне работников.
Да, вот, Тимур, это очень интересный вопрос. Действительно, у вас не было энтузиастов, которые приходили и говорили: Тимур, я хотел бы написать статью, обличающую, злонамеренные действия чиновников?
Во-первых, я хочу вас немножко пропороить. В этом году газета выходит 2 раза в месяц. И такие желающие, о которых вы говорите, периодически появляются. И, кстати, мы их публикуем, и они дают конкретные результаты. Я могу даже пояснить, последняя наша статья была жесткой критикой судебной системы Южной Осетии. Грузинка судилась 20 лет с властями, даже не с властями, а с конкретным человеком, нахально выкинувшим ее из квартиры, и он был осетином. И в результате того, что мы вот эту жесткую критику опубликовали, квартиру ей вернули. Что я хочу сказать? То есть мы остро критикуем в последнее время, в том числе самого президента. И, честно говоря, давления я не замечал. Единственное, самое проблемное. Государственные СМИ, они не могут критиковать сами себя. Власть сама себя не может критиковать, она себя может только хвалить. А у нас, как у независимой газеты, нет ресурса. Южная Осетия – маленький регион, и наша газета не может физически стать самоокупаемой. Мы работаем на энтузиазме, ну сейчас, слава богу, на энтузиазме югостинских предпринимателей. Это радует. Так что я не скажу, что у нас нету свободы и слова. Вот случай с Юрой Бетеевым я уже прокомментировал. Так что мое мнение такое. Будьте смелее. Профессионализм? Ну да, профессионализма не хватает. А так ли он уж нужен? Главное же быть честным.
Тимур, хорошо, спасибо. Вы еще получите слово. Извините меня за то, что я несколько снизил количество ваших изданий. Скажите, Алан, а есть ли надежда на то, что параллельно с государственными СМИ, которые сегодня фактически все информационное поле занимают в Южной Осетии, будет складываться какая-то независимая журналистика? Как вам кажется, есть ли какой-то ресурс? Вот Тимур говорит, что рынок крошечный, что поле.
Единственный, скажем так, выход для создания независимой прессы или вообще медиа, это если они будут работать как бизнес. То есть если, скажем, пресса, сторонние спонсоры, сторонние там какие-то силы, которые будут издавать или газету, или делать радиостанцию, или какой-то там телеканал, то ясно, что они тоже не будут достаточно объективны, они будут выражать интересы своего хозяина. Но если, допустим, средства массовой информации, пускай даже не такое мощное, большое, если оно будет работать как бизнес на зарабатывание денег, на то, чтобы держать, иметь аудиторию, то в этом случае может быть. Но я думаю, в ближайшее время это пока достаточно призрачно.
Тимур, а вообще как вам кажется?
Рынок небольшой.
Тимур, а как вам кажется, вообще у югоостинского общества есть потребность в информации? Все-таки, нельзя сказать, что это там один, два, три многоквартирных дома. Это все-таки довольно значительная территория. И если потребность в информации есть, то даже тираж 3-4 тысячи экземпляров с рекламой может дать газете самоокупаемость.
Чтобы стать самоокупаемым, нужно 4000 хотя бы издавать. До этого Южная Осетия не дотягивает. Но, тем не менее, потребность в информации есть. Я вам расскажу на примере своей газеты. В общем-то, ее я распространял в начале своей деятельности. Это она начала регулярно выходить в феврале. А часть продавал. Так вот, я вам хочу сказать, что буквально в течение 3 месяцев продаваемая часть, то есть это была 100, и выросла где-то втрое. Сейчас 300 продается. Для Южной Осетии это очень большой процент.
То есть это только в городе бывает.
Нет, в городе она продается, по районам распространяется. И, то есть, потребность у населения есть. В том числе, из сел тоже приходят люди, которые уже часто не находят никого больше, к кому обратиться. Приходят ко мне, у меня дома чуть ли не бюро жалоб. То есть, очень часто приходят люди и жалуются.
У вас работает что-то вроде приемной. Тимур, а я хотел, задать вам вопрос такой промежуточный. Скажите, там поддержка вашей газеты, спонсорская, о которой вы сказали, она связана не с предстоящими выборами? Потому что, как известно, в предвыборный период сразу появляется колоссальное количество газет в Южной Осетии.
Как вам сказать? Наверное, связано. Люди, которые меня спонсируют, с ними у меня такой договор, я вам, наверное, связано. Нам нравится твоя позиция, то есть моя лично. И они меня спонсируют. Я им честно сказал, ребята, я не буду публиковать то, что, если вы на меня будете давить. Они на меня не давят. Но им нравится моя позиция, и они дали мне полную свободу. Но все-таки они поддерживают, мою позицию. Это тоже какое-то влияние, да. Я не скажу, что мы не будем вмешиваться в предвыборную борьбу. У меня есть определенные позиции, они будут озвучиваться.
Хорошо, Алан, ну, мне кажется, да. Проблема еще не только в отсутствии, ну, как бы, возможности независимо высказаться по тем или иным поводам, а еще в закрытости системы власти в Южной Осетии, в недоступности чиновников, в том, что очень сложно получить какую-то информацию. Вот это, на ваш взгляд, с чем связано?
Я думаю, это связано с тем, что... Ну, это можно решить. Я сейчас не могу сказать причину, с чем это связано, но это можно решить, если не случаться один день, второй день, третий день, четвертый день, то в конце концов эти двери открываются.
Ну, это да, но это частным образом. А вот недавно новый председатель комитета по информации пообещал эту проблему решить системно, и не так недавно, это было 2-3 месяца назад. И тем не менее, насколько я понимаю, ВОЗ и ныне там.
Там, да, Андрей, вы совершенно правы, и вот это заявление я еще слышал еще до того от Эдуарда Кукойте, который, ну, практически на каждом совещании, ну, очень часто говорил чиновникам, будьте открыты с прессой, давайте информацию, выходите каждый день там в прямой эфир телевидения, иначе я вас буду наказывать, ну, буквально вот с угрозами такими. Тем не менее, информации от власти не появлялось. Я это связываю с тем, что журналисты сами пассивничали. Потому что город маленький, республика маленькая, все друг друга знают, и там человек, ну, молодой журналист может бояться отказа и воспринимать его как личную обиду. Но кто-то мне дал информацию, куда-то побежал там на совещание, ну, не хочет меня видеть. И второе время постучиться, потому что, ну, из-за такого какого-то отношения.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот нынешняя власть, она хотя и более вегетарианская, чем прошлая, да, она так не давит, но, тем не менее, она оказалась гораздо более закрытой. И, знаете, так как-то вот сейчас в Южной Осетии, кажется, устанавливается такая брежневская атмосфера.
Ну, может быть, да, может быть. Потому что, например, если журналисты там у нас с радио идут на взять информацию какого-нибудь чиновника, какого-нибудь невысокого звена, который отвечает, скажем, там, за работу в поле, да, то обычно работники каких-нибудь там учреждений министерства, они говорят, вот, идите, спросите начальника, я ничего комментировать не буду. То ли потому, что нечего комментировать, то ли потому, что нечем хвалиться, но информацию вот дают плохо.
Понятно. Тимур, я хотел вас спросить, а вы считаете, что возможно появление в Южной Осетии, ну, не сильной, но хотя бы какой-нибудь независимой журналистики?
Да, возможно. Просто надо немножко эту патриархальность разрушить. То есть вот то, что предо мной сказал Алан, надо прийти к этому чиновнику. Если ты чуть-чуть себя уважаешь, потом в номере сказать, что чиновник по фамилии такой-то отказался дать интервью. Поверьте мне, в следующий раз он его даст. Но просто он лично на этого журналиста обидится. Вот это и останавливает. А так, конечно, возможно. Даже мне трудно бывает. Ну, зачем мне ссориться с кем-то? Вот так бывает. Но если журналисты будут более профессионально подходить, все получится.
Благодарю вас. И напомню, у нас из Владикавказа был журналист и общественный деятель Тимур Цхурбати, и из Цхинвали Алан Цхувребов, заместитель председателя директора ГТРК ИР по радиовещанию.
С экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Для любителей прогуляться по ночному Тбилиси стало привычным делом встретить на улицах города группу молодых людей в камуфляжных формах, громко обсуждающих что-то и активно ищущих таинственные символы. Это участники городской экстремальной игры «Encounter». О том, какие секреты разгадывают на улицах столицы Грузии любители ночных приключений, узнавал Серго Бригвадзе.
Вооруженные мобильными телефонами и фонариками, не зная, что их ждет впереди, группы молодых людей выдвигаются на выполнение задания. Их цель – поиск таинственных символов, раскиданных по всему городу. Они могут быть написаны краской на стенах зданий, а могут быть спрятаны в бутылке, которую нужно достать со дна водоема. Эти символы, оставленные организаторами игры, впоследствии станут ключом к загадке, разгадав которую участники схватки узнают, в какой локации сокрыта очередная группа символов. Команда, которая первой обнаружит все коды, побывает во всех локациях, расположенных в разных частях города, и выполнит все задания, станет победителем городской экстремальной игры «Encounter». Нино Перадзе, активный участник проекта, рассказала, что необходимо для того, чтобы принять участие в игре.
Чтобы начать играть, надо просто зарегистрироваться на сайте и надо собрать команду. Команда может состоять из минимум хотя бы 3 человек, но лучше, чтобы было как бы 5-10 человек. И надо иметь машину и доступ к интернету. В принципе, это все.
Так что такое Encounter? На этот вопрос участник проекта Георгий Шенгелия отвечает непринужденно. Это свежее представление об отдыхе и развлечениях. Возможность не просто весело и интересно провести время, но и развить логику, навыки и способности. По легенде, которую пересказывают тбилисские игроки, некий Иван Маслюков, проживающий в Минске, вдохновленный фильмом «Игра» Дэвида Финчера, решил организовать небольшой интернет-квест. Со временем игра переселилась из сети на городские улицы, обрела новые правила и получила название Encounter. Сегодня международная сеть ее любителей охватывает более 20 стран мира. В Грузии проект появился в 2007 году. За это время у него появилось несколько десятков последователей. Здесь каждый может подобрать себе любимую роль, отмечает Георгий. Компьютерщики, экстремалы, любители интеллектуальных игр. Вместе они команда. А команда, в свою очередь, может стать и игроком, и организатором.
Для того, чтобы кто-то игру играл, кто-то эту игру должен сделать. Соответственно, приходится делать самим. Такая негласная договоренность, что по кругу делают все. Есть игры интересные, есть игры неинтересные. Это зависит чисто от того, насколько хорошая фантазия у организаторов и насколько у них хороший ресурс технический. Последнюю игру делала как раз наша команда, команда «Ежики». Игра была на тему зомби-апокалипсис. Было страшно. Были настоящие загримированные зомби, человек 30, которые по городу бегали за игроками, которые абсолютно не ожидали, что за ними будут бегать. Ну, обошлось бюджет, практически никого не съели.
Без адреналина в игре не обходится. Участникам часто приходится выполнять разные задания с риском получить какую-нибудь травму. Через что только не доводилось проходить ребятам, чтобы добыть код. Однажды пришлось спускаться по тросу с 50-метровой высоты, вспоминает Нино Перадзе. В тот момент многие вынуждены были преодолевать страх высоты. А вот с ужасом погружения в беспросветный мрак ребятам пришлось бороться, когда организаторы спрятали код в заброшенном подвале и в условиях указали, что участники не имеют права иметь при себе какой-либо источник света. Игрокам вслепую пришлось искать код и на ощупь определять символы. Но при этом участники Encounter не забывают о безопасности, говорит Нино Перадзе.
У нас, к счастью, не было серьезных несчастных случаев, потому что организаторы всегда очень ответственно относятся к выбору места и к подготовке, и игроки тоже соблюдают осторожность. Но бывали такие случаи в России, например, люди разбивались на машинах, потому что гоняли очень сильно. Но у нас в Грузии такого, к счастью, не было. Там бывают мелкие ушибы, но ничего такого серьезного.
Опасность получить травмы не самая большая проблема. Главная неприятность – перспектива провести ночь в полицейском участке. Некоторые неопытные представители правоохранительных органов часто норовят задержать странных молодых людей. Рыщущие в кустах в поисках неизвестно чего, они вызывают у полицейских серьезные подозрения. А те блюстители порядка, которые уже сталкивались с участниками игры Encounter, просто не обращают внимания на безумцев. Ведь ничего противозаконного они не совершают, а задерживать за некондиционное поведение – это лишняя бумажная волокита. Хотя и не такое случалось, отмечает один из участников игры Тэмур Николаишвили.
Был случай у нас, одну команду, значит, полиция забрала в участок, ну, остальные команды просто перестали уже играть, поддержали, так сказать, друзей. Мы все туда поехали, в участок, отделение. Они, по-моему, уже не рады были, что кого-то там поймали, не дали доиграть. Нам уже пришлось им там всех регистрировать. Но, с другой стороны, сейчас, когда играем, даже когда приходит полиция, да, они уже знают, уже не трогают нас.
5-7 часов непрерывных поисков, и последний код найден. Триумфаторов не ждут блестящие кубки или денежный приз. Более того, игра не заканчивается, когда определяется победитель. Остальные команды продолжают разгадывать головоломки до последнего. И получив инъекцию экстрима, ребята вновь погружаются в ежедневную рутину. До следующей схватки.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.